10. Мой двухлетний Lexus стоял на подъездной дорожке, но я не садился за руль со дня того несчастного случая на строительной площадке. Парнишка из соседнего колледжа трижды в неделю ездил на нем, выполняя мои поручения. Кэти Грин с готовностью отвозила меня в ближайший супермаркет, если я ее об этом просил, или на последний блокбастер перед одной из наших пыточных сессий. После у меня уже не было никаких сил. Если бы мне сказали, что в эту осень я сам сяду за руль, я бы рассмеялся. И дело было не в травмированной ноге. Меня прошибал холодный пот от одной мысли о вождении автомобиля. Но в тот день, приняв душ и переодевшись, именно это я и проделал. Уселся за руль. Повернул ключ в замке зажигания и, постоянно оглядываясь через правое плечо, задним ходом выехал с подъездной дорожки. Я принял 4 маленькие розовые таблетки оксикантина вместо обычных 2, надеясь на то, что они позволят мне добраться до щита указателя к супермаркету Stop Shop на пересечении East Hoyt и East Shore Drive. В супермаркете я не задержался. Речь шла не об обычном походе за продуктами, скорее о быстром налете. Одна остановка в мясном отделе, потом прихрамывающая пробежка к экспресс-кассе. От 1 до 10 покупок, никаких купонов, ничего для предъявления к осмотру. И тем не менее, к моменту возвращения на Астер Лейн я фактически находился в состоянии наркотического опьянения. Если бы меня остановил коп, я бы не прошел проверку на трезвость. Меня не остановили. Я проехал дом Голдстайнов. На подъездной дорожке стояли 4 автомобиля. Не меньше полудюжины припарковались у тротуара. Свет сиял во всех окнах. Мать Моники вызвала подкрепление по горячей линии, и, похоже, многие родственники сбежались на зов. Такая отзывчивость делала им честь и шла на пользу Монике. Менее чем через минуту я уже сворачивал к своему дому. Несмотря на лекарства, правая нога пульсировала от боли. Давали себя знать бесконечные перемещения с педали газа на педаль тормоза и обратно. Еще разболелась и голова, как это бывает при перенапряжении. Но более всего меня донимал голод. И именно он выгнал меня из дому. Только слово «голод» лишь в малой степени отражало мое состояние. Я ощущал просто зверский аппетит, и вчерашняя лазанья в холодильнике не могла его утолить. В ней, конечно, было мясо, но явно не в достаточном количестве. Тяжело опираясь на канатку, с кружащейся от оксикантина головой, я вошел в дом, вытащил сковороду из ящика под плитой, поставил на горелку. Повернул ручку на максимум, едва услышал хлопок вспыхнувшего газа, потому что сосредоточился на куске говяжьей вырезки, с которого сдирал обертку. Бросил его на сковороду, разгладил рукой, прежде чем достал лопатку из ящика стола у плиты. Входя в дом, сдирая с себя одежду и вставая под душ, я допустил ошибку, приняв спазмы желудка за тошноту. Такое объяснение казалось разумным. Однако к тому времени, когда я смывал мыло, спазмы превратились в устойчивое низкое урчание, словно в животе на холостых оборотах работал мощный мотор. Таблетки это урчание приглушили, но теперь оно вернулось, усилившись. Если я и испытывал такой голод за всю свою жизнь, то не мог вспомнить, когда. Я постукивал лопаткой по большущему плоскому куску мяса и пытался досчитать до 30. Полагал, что 30 секунд на сильном огне являли собой как минимум намек на действо, которое люди называли приготовлением мяса. Если бы я догадался включить вытяжку и избавиться от запаха, возможно, и дотерпел бы. Но в итоге не досчитал и до 20. На 17 схватил бумажную тарелку, перекинул на нее мясо и принялся жрать полусырую вырезку, прислонившись к столику. Умял почти половину, когда, глядя на красный сок, вытекающий из красного мяса, ясно и отчетливо увидел Гэндальфа, который смотрел на меня снизу вверх, а кровь и экскременты сочились из раздавленной задней половины тела, пятная шерсть на сломанных лапах. Мой желудок не сжался в конвульсиях, нет. Нетерпеливо заорал, требуя новой еды. Я хотел есть. Есть.